Теории личности, теории self, в которой можно выделить разные функции. И впервые, наверное, эта теория была предложена Фрейдом, который описывал взаимоотношения между эго, функцией ориентации и принятия решений, и функцией ид, оно. Некое бессознательное, некая наша энергетическая составляющая, некий резервуар, хранилище нашего опыта, наших переживаний, всего, что мы вытесняем, всего, что мы на время оставляем, чем пользуемся бессознательно, хранится в этом непознаваемом и недостижимом для сознания ид. Я его представляю себе как какой-то такой темный мешок, в который я не могу заглянуть. Если я загляну, я там ничего не увижу. Но он всегда при мне, где-то там, в какого-то неизвестного бездонного размера. Ну и в нем находится какая-то неизвестная мне энергия. Если нарисовать, выделить функцию эго, некий такой ид, можно выделить еще функцию суперэго и так называемую реальность. Мы имеем взаимоотношения между различными функциями нашего организма. Разобравшись с ними, мы можем, благодаря описаниям Фрейда и исследованием современной психотерапии, описать различные процессы. Процесс образования психоза, процесс образования невроза. И посмотреть, ну, как все это между собой согласовано. А также можем посмотреть, как наш организм взаимодействует со средой. Как среда влияет на нас, и что при этом происходит, и как мы влияем на среду. И таким образом образуются два вида процессов – аутопластические и аллопластические. Ауто – как то, что влияет на меня и деформирует меня, и аллопластические – как то, что влияет и деформирует внешний мир, если я проявляю мою активность, мою экспансию. В чем было замечательное открытие Фрейда? В общем-то, он звучит везде Фрейд, а в Советском Союзе его привыкли называть Фрейд. В чем было его замечательное открытие? Это в том, что существует бессознательное. И это первое, что нам очень важно знать, на чем основываться и чему просто верить. То есть теория Фрейда подобна религии, потому что мы не можем, ну вот, на самом деле увидеть, мы не можем доказать, там как-то измерить. Вот мы по косвенным признакам можем догадываться о том, что существует некая бессознательная, некая сфера обитания нашей сущности, нашего self. В ситуации, когда мы пытаемся что-то игнорировать, что-то не замечать, что-то подавлять, вытеснять, как, например, я злюсь на мужчину, который меня обидел, как мне кажется. Он со мной что-то сделал. До тех пор, пока я нахожусь в таком бессознательном состоянии, выхожу за границы себя, пытаясь оперировать терминами во втором лице. То есть я говорю о себе, о своих проблемах, описывая кого-то. Он меня обидел. Я таким образом могу встречаться с какими-то своими чувствами. Я могу встречаться с обидой или со злостью по этому поводу. Не знаю, что с этим делать. Могу пытаться это как-то подавлять. Или говорить, я злюсь на себя. Ну, могу придумать какую-то теорию по этому поводу. Я злюсь на себя, что я допустила такое, что я выбрала такого идиота, что я подпустила так близко человека, который взял меня и обидел. Таким образом, я обеспечиваю успешно, запускаю некий процесс аутопластический, процесс деформации себя. Со стороны реальности на нас могут воздействовать самые разные люди, Я здесь использую терминологию, предложенную Фройдом. В гештальте мы говорим «организм-среда». То есть из среды мы можем взаимодействовать с самыми разными другими субъектами, организмами. Если я злюсь на себя в результате какого-то воздействия на меня внешней среды, то в конце концов мое решение злиться на себя начинает каким-то образом действовать на мой ид. Мой ид уменьшается в размерах. Я могу уменьшать количество энергии, как-то влияя на свой ид, занимаюсь саморазрушением. Как правило, ид или тело, что, в общем-то, одно и то же, отвечает каким-то симптомом, выделяет в ответ какой-то симптом, в ответ на аллопластический процесс. Возникает какой-то симптом. Похоже на ухо. Это может быть, не знаю, вначале какое-то функциональное нарушение, что-то плохо работает, возникает, не знаю, там колит, гастрит, аритмия сердца, смещение позвонков, ну, в общем, у кого что. Уже в каких-то хронических случаях такой длительной аутоагрессии, организации такого аутопластического процесса, могут возникать реальные соматические проблемы, болезни. Симптоматика может выражаться в каких-то, в общем, проблемах уже органического, функционального органического поражения нашего тела, а может эта симптоматика выражаться в каких-то, не знаю, поведенческих нарушениях. Когда человек ведет себя странно, он, собственно, энергию эту как-то высвобождает, но у него могут возникать, не знаю, обсессивно-компульсивные какие-нибудь симптомы, когда человек начинает как-то ритуализировать свои отношения с реальностью, гасить свою тревогу в каких-то таких там подсчетах шагов. Фройду очень много описано таких вот симптоматических замещений вытесненных чувств. Всякое вытесненное чувство на самом деле приводит к аллопластическому процессу. В связи с этим нам в гештальте очень важно заниматься практикой осознавания своих чувств. И даже не важно, это чувство позитивное или негативное, я могу вытеснять злость и заниматься аутоагрессией, я могу вытеснять чувство вины, но бессознательно себя наказывать, я могу вытеснять любовь, и она может меня душить изнутри, и организовывать там астму или еще что-нибудь. Вот всякое вытеснение чувств приводит к аутопластическим процессам, к неким деформациям. Я много наблюдала, вот, как имиджмейкер, как художник, за физиогномикой, за конституцией телесной, за тем, как человек живет, да, и как происходит, организуется процесс жизни в его теле. Как отражаются какие-то переживания на лице, какие формируются морщины, как меняется физиогномика в течение жизни. Это очень интересно наблюдать. И, кстати, есть какие-то любимые эмоции в разных народах, потому что есть национальный характер. Есть, допустим, в Украине, вообще там в пространстве бывшего Советского Союза, много страха. И много, соответственно, некой подозрительности, настороженности, желания контролировать. Это отражается на лицах тоже какими-то определенными деформациями. То есть люди стареют, примерно превращаясь вот как бы в одно и то же лицо. И в других странах это происходит по-другому. Там по-другому выглядят люди в Латинской Америке, в Европе. Последние, скажем, годы как-то Европа по-другому справилась с последствиями Второй мировой войны, и там более благообразная старость у людей. Ну, как-то это уже мои собственные наблюдения, но эти деформации относятся и к тому, как мы стареем, как деформируются наши тела и лица, к тому, чем мы болеем, и насколько вообще позволяем себе болеть. В связи с этим, да, осознавание своих чувств очень важно. Чувство фактически это энергия. Это энергия, которая возникает в результате каких-то остановленных действий. наши потребности, которые мы всегда можем организовать только в отношениях с реальностью, с какими-то другими людьми, эти наши потребности по большей части останавливаются. Если мы не знаем, что с этим делать, если мы фрустрируемся и не осознаем свои чувства, то потихонечку эти чувства нас, ну, как бы изнутри деформируют. У нас есть два способа, описанные Фройдом, некие два процесса, которые возникают в отношениях с реальностью. Есть невроз и есть психоз. Вот если я чего-то хочу, проявляю какое-то вот движение в сторону реальности, я хочу подружиться с другим человеком, я стучусь к нему и предлагаю свою дружбу, и он, к примеру, мою дружбу отвергает. Он мог быть не готов, он мог меня неправильно понять, но я, прежде чем, ну, как-то вот попробовать по-другому, я обижаюсь, я погружаюсь в себя, в свои обиды, закрываюсь, мой интерес сворачиваю, подавляю эту потребность тем, что не позволяю энергии ИД в следующий раз обнаружить себя. Я подавляю свой ИД. В результате образуется тот процесс, который называется неврозом. Я перестаю осознавать свою потребность в результате подавления самой этой энергии, самого импульса. Ну, потому что меня же обидели, меня же отвергли. И дальше я боюсь проверять в следующий раз, потому что могу быть отвержена. Таким образом, я гашу изначально импульс, интерес, и те, кто мне по-настоящему нравится, оказываются мною проигнорированы. Я отвергаю другого человека раньше, чем он успел отвергнуть меня, тем, что я его игнорирую. Много раз я слышала от разных клиентов, и молодых, и немолодых, вот такой какой-то подростковый стыд проявить свой интерес, симпатию к другому человеку, страх обнаружить, что вот мне кто-то нравится. Просто признаться. А что будет, если ты скажешь, ну, ты мне нравишься? Ой, это ужасно, как это невозможно, как же я такое скажу? А что ужасного в этом? Ну, я не знаю. Ну, он меня отвергнет. Но ты же не предлагаешь ничего, ты просто признаешься в своих чувствах. Что тут такого? У нас просто улыбнуться другому человеку в нашей стране, это значит обнаружить свою искреннюю симпатию, это табуировано, да, потому что за этим стоит что-то ужасное. То есть, ну да, жениться надо, или он про меня подумает, что я к нему пристаю. Или, значит, он воспримет это как намек. Ну, короче, действительно по-разному бывает. И вот эти вот наши социальные игры, они довольно забавные, и они напоминают вот этот вот как бы латентный период подростковый, самый первый, когда начинается вот этот вот первый стыд в отношении своего пола, в отношениях с противоположным полом, когда заканчивается эта детская непосредственность, начинают какие-то гормоны включаться. Вот, и очень трудно обнаружить какую-то свою симпатию. И вот у нас вся страна живет именно в этом латентном, пубертатном периоде. Все такие вот, как бы, скрывают свои истинные чувства, какая-то такая идет игра, все какие-то полунамеки должны читать. В принципе, все друг друга запутывают, по большей части. Или же для того, чтобы все это распутать, нужны какие-то очень грубые формы, там, самопредъявления. Вот. И через какие-то уже откровенные признания люди могут себя обнаружить. Поэтому юные девушки прыгают в постель, потому что не знают другого способа, ну, как-то обнаружить свою симпатию. И пережить это напряжение. Это напряжение встречи своего интереса, ну, с чьим-то смущением. Ну, потому что это действительно смутительно. Тебе кто-то признает, знаешь, ты мне нравишься. В этой встрече, в этом контакте, да, возникает та энергия, которой очень боятся. С другой стороны, если ты не улыбаешься, значит, с тобой что-то не так. Ну вот очень естественно дарить свое хорошее настроение, свою симпатию в Италии, в Испании, в южных европейских странах. Да даже, наверное, и в бывшем Советском Союзе, в южных странах было нормально, естественно, улыбаться, делать комплименты, признаваться в симпатии. Я это помню, как это было в Грузии. Уже где-то более восточнее это было опять проблематично, потому что это грозило каким-нибудь, там, не знаю, какой-то агрессией мне, как девушке, от мужчин. Ну, диковатые были немножко все-таки отношения. Вот. И в результате таких подавлений, не просто когда мы подавляем свои чувства, мы вынуждены для того, чтобы как-то пережить эту боль, в принципе, отказать себе в некой потребности. Происходит вытеснение вообще осознавания потребности. Когда я даже не знаю, чего я хочу. Я даже боюсь себе признаться, что мне кто-то нравится, что я нуждаюсь в чьем-то внимании. И таким образом выдает какую-либо симптоматику. Всякие мочеполовые расстройства очень часто связаны с какими-то такими подавлениями. И у мужчин, и у женщин. И они успешно излечиваются с помощью гештальт-терапии. Ну, вообще соматика, связанная с мочеполовыми расстройствами, с дыхательной системой, бронхиты, тонзиллиты, ангины, респираторные заболевания, они тоже успешно лечатся с помощью гештальт-терапии. Всякая хроника, отсутствие, подавление неких потребностей, которые приводят к накоплению токсичных чувств, токсичных эмоций. Кожные проблемы. Кожа – это вообще как бы некая граница контакта нашего тела с внешним миром. И, как правило, кожные проблемы связаны с нарушением социального метаболизма. То есть что-то у нас не получается в построении отношений с этим миром. Это может быть у маленьких детей, которые слишком опекаемы в семье, и у них затруднен контакт со сверстниками, с какими-то группами там, в детском садике, в школе. Какая-то гиперопека может приводить вот к таким последствиям. Ну, как правило, я, допустим, сталкивалась с тем, что мама ребенка, страдающего какими-то кожными расстройствами, мало того, что там уменьшается рацион и становится гораздо строже еда. Ребенок не может получать удовольствие от этого процесса поглощения пищи. Он не удовлетворен. Мама его опекает все больше. Она бросает работу, она там пытается заботиться всячески. И изолируется ребенок от каких-либо социальных групп. Вот, и не имеет возможности вообще продолжать творчески строить отношения с внешним миром. И симптомы только усиливаются от этого. И мама уже не знает, что же ребенку такого не давать, чтобы он перестал болеть. Ну, а попытка предложить ей посмотреть на это с точки зрения, что не слишком ли много она его опекает, не слишком ли силен контроль, оказывается для нее шоком полным. Ну как же, то есть вот она себя изгрызла и обычно живет в чувстве вины и в постоянной тревоге, и не осознает, насколько эту тревогу поселяет внутрь своего ребенка и не дает ему возможности свободно контактировать с миром. То есть всякая такая гиперопека материнская часто является провокацией вот таких вот нарушений. Ну, они могут быть поведенческие, а могут быть и соматические. Если же бывают такие, знаете, здоровые, крепкие дети, у которых энергия хлещет через край. Им очень трудно сдерживать себя. У них не очень хорошо работает система контроля и система торможения, физиологически даже. Они приступают всякие запреты, какие-то правила, позволяют своей энергии как-то обеспечивать реализацию своих потребностей. Их называют гиперактивными. Они непослушные, у них все рушится вокруг, они создают беспорядок, и они организуют тот процесс, который называется аллопластическим. они как-то влияют на внешний мир. Они очень утомляют своих родителей. У них беспорядок в комнате. С ними трудно строить отношения, потому что трудно договориться. Они трудно высиживают как бы там 45 минут этого учебного процесса. У них нет, ну, не хватает достаточной концентрации внимания. Им хочется двигаться все время, что-то такое терзать, не знаю, разбирать, рушить. В каких-то крайних ситуациях, когда, если слишком закручивать гайки у таких детей, они могут истерить, они могут высвобождать свободную энергию ИД и оказывать сильное давление на реальность. То есть, тогда, когда происходит процесс аллопластический, это ауто, это алла. ИД влияет на эго, и эго принимает решение реализовать свою потребность. Вот. Хочу кричать, хочу бегать, хочу прыгать, хочу там дядю укусить за попку, хочу там отрывать бабочкам крылья, ну не знаю. В крайних случаях организуется процесс, называемый психоз, когда эго входит в конфликт с реальностью в угоду ид. Возникает альянс эго и ид и конфликт с реальностью. Невроз же – это некий альянс эго и реальности и конфликт эго и ид. То есть невротики – это люди, которые обычно сдерживают себя, сдерживают свою энергию, сдерживают свои потребности, успешно вытесняют свои потребности или отсрочивают, что лучше гораздо. Конечно, не значит, что мы должны позволять всем своим импульсам тут же реализовываться, как мы это делаем, допустим, и позволяем очень маленьким детям, на которых, конечно, глупо сердиться, на младенца, который кричит, хочет кушать, или он откакался, глупо на него злиться, сердиться, потому что он еще не умеет контролировать свое тело. И его потребности являются очень естественными и абсолютными. Ему невозможно объяснить, что подожди немножко, сейчас я поднесу горшок. Или там подожди, сейчас я там, у меня еще молочко в грудь не поспело. Конечно, это не значит, что мы должны отвечать «да» всем своим импульсам. Взрослость отличается от детства тем, что мы можем останавливать эти импульсы. Но в отличие от подавления этих импульсов при невротических как бы, процессах, мы можем договариваться с ИД. Мы можем отсрочивать свои потребности. Мы можем организовывать отношения с реальностью, ясно видеть, насколько эта реальность готова к удовлетворению наших потребностей. И если она не готова, можно подождать. А можно помочь ей подготовиться. Ну, это вот как период ухаживания у молодых. Или у немолодых, но находящихся в свежей фазе отношений, в приконтакте. Когда очень важно как-то дать чувствам созреть. Когда нужно узнать немного друг друга. Когда прежде чем быстро переходить к делу, мы еще присматриваемся, а тот ли это человек? А действительно ли я этого хочу именно с этим человеком? Дать другому рассмотреть себя. Вот. И как-то подготовить почву для сближения. Чего очень плохо умеют делать очень молодые люди, в самый там как бы первый период отношений, или же наоборот, ну как-то перескакивают фазу приконтакта и бросаются в объятия, чтобы потом вдруг опомниться, боже мой, где я, зачем это было, этот человек вообще мне чужой, какой ужас, и вообще он использовал мое доверие, и полная скотина, и как он мог. Ну, есть разные способы там справляться с собственной безответственностью при вхождении в отношения. Да, или можно затягивать эти отношения, очень предаваться каким-то параноидным тенденциям, присматриваться и никак не позволить себе присмотреться. Ну или там попробовать то, что невозможно проверить заранее. Нет, вы мне вначале огласите весь список, а подашь ли ты мне стакан воды, когда я буду умирать? А сколько будет комнат в нашем доме? Вот. Если ты мне скажешь, то тогда я пойду с тобой пить кофе. А если нет, то какой смысл вообще даже пробовать? Ну, я же должна знать заранее, на что я иду. Что буду тратить время там. Чтобы лучше запомнить процесс невроза и процесс психоза, я использую метафоры такие пищевые. Ну, эти метафоры очень любил использовать сам отец Гештальта. Пёс, невроз он похож на запор, а психоз похож на диарею. Контроль, который у нас располагается в области ануса, когда он работает сверх меры, слишком. То есть я не даю себе, вообще говоря, освободиться от избытков уже накопленного, облегчиться, вообще дать волю, расслабиться. Вот, возникает процесс запора. И если я не могу сдерживаться, чувства берут верх надо мной, я оказываюсь во власти аффекта, то вот как-то оп, и такой вот мощный регресс в довербальный период, когда маленький ребеночек не может сдерживаться, он освобождает свой кишечник по первой необходимости. У него система контроля еще не налажена, система торможения еще не работает, а система возбуждения очень активна. При организации невроза происходит некое вытеснение собственных потребностей, да, осознавание собственных потребностей, и происходит некая аннигиляция какой-то части реальности. И человек перестает замечать, воспринимать и реагировать на какие-то импульсы извне, потому что они табуированы, потому что реакция на них табуирована. И таким образом вытесняется какая-то часть реальности. Ну и вот эта вот энергия, которая вытеснена, да, она появляется в симптоме. И, как правило, это вот имеет энергетическое равенство. Чем больше вытеснена какой-то информация о реальности, не принимается, закрывается человек от этого, тем сильнее его симптом. И при психозе происходит тоже аннигиляция какой-то части реальности, опасной. И замещается уже не симптомом. Почему психотики очень здоровые люди? Они высвобождают энергию ид, то есть тело свободно. Свободно в своих проявлениях, в любых каких-то там, не знаю, телодвижениях. Но зато у них возникает некая новая реальность в их фантазии. То есть у них создается взамен вытесненной реальности, аннигилированной, создается какая-то там реальность, которую они сочиняют. Новая реальность. Таким образом возникают галлюцинации, бред. Мы имеем все время некий баланс. То есть я часто наблюдала в психологии некие законы физики. Закон сохранения энергии четко вот тут вот нужно проследить. И если человек приходит с какой-то симптоматикой соматической, то явно как-то нарушены где-то отношения с реальностью, какие-то потребности подавляются, какая-то часть реальной информации аннигилируется, и моя задача тогда исследовать, а что же это? Вот. Если же у человека какие-то уже психотические образования в виде фантазии, галлюцинаций, вымыслов, здесь в ситуации, когда человек может находиться в контакте. То есть есть психотики, у которых сохраняется контакт с реальностью в зоне безопасности. Тогда можно в этой зоне безопасности исследовать, что так невыносимо, совершенно невыносимо для восприятия, что приходится заменять какой-то иной реальностью. Я имела опыт общения с шизофрениками, у которых возникает в период обострения какой-то оригинальный бред. Очень интересно находить, как это связано с вытесненными потребностями в каких-то значимых отношениях. Как правило, это отношения с родителями изначально. Опыт, прожитый на предыдущих двух днях, как-то всасывается. Чего это мы с Сашей треплем вам душу и пристаем с вопросами, что ты чувствуешь? Понятно? Это наша забота такая о вас. При взрослении, на самом деле, мы учимся контролировать, учимся регулировать наш ид. Мы начинаем этому учиться с самого маленького возраста. Но вместо того, чтобы превращать это в невроз и стареть, деформироваться, становиться страшными, больными, мы можем осознавать свои чувства, осознавать, от чего они возникают, какие мы останавливаем потребности и как и когда все-таки мы можем их реализовать, или же отсрочить, или отказаться. То есть в гештальте мы исследуем в результате того, что мы находим какие-то чувства, как будто мы хватаем за хвост вот этот процесс, начатый с попытки реализовать потребность, фрустрацию этой попытки, образование чувства. И дальше уже кто что с этим делает, приводя к каким-нибудь аутопластическим изменениям, деформациям. А мы же возвращаем эту энергию, возвращаем телу то, что ему принадлежит, энергию, и позволяем осознать, а действительно тебе это нужно, и если тебе это так нужно, то как это сделать, как так творчески построить отношения с реальностью, чтобы эта потребность могла быть удовлетворена. Вот, вкратце так. Еще раз про...
Про схему, кто с кем дружит, это что такое эго, что такое ид, что такое суперэго.
Эго – функция ориентации и принятия решения. Ага. Эго принимает решение.
Это голова, да?
Сознание.
Это сознание,
да? Да. Это сознательная часть нашего организма. Здесь еще есть функция персона. Я не нарисовала, чтобы тоже это все вот между эго и реальностью персона. Персона оформляет отношения с реальностью. Она каким-то образом на фасаде выставляет то, что эго решило выставить. Определяет образ меня.
Эго – это то, что мы думаем, да? Или как?
И то, что думаем, да. Мы выбираем, какое платьице надеть, что сказать, какой сделать выбор. То есть, на самом деле, эта функция принятия решений, выбор и принятие решений. То есть мы выбираем каждый раз что-то. И суперэго – это функция контроля.
Функция контроля – это...
Суперэго – как правило, это какие-то авторитетные фигуры, это родительские фигуры или учителя, или не знаю, еще, которые влияют на восприятие мира, и определяют, каким-то образом влияют на принятие решений.
Это ее можно назвать нравственные императивы.
Нравственный императив или совесть. Совесть не велит. Ид – это бессознательное, это синонимы, бессознательное тело, энергия. Энергия жизни. То есть без ида нет жизни. Это функции self. Эго, персона, ид, суперэго. Есть комплекс функций.
А кроме self, есть еще...
Вместе с взаимосвязями между ними, в интегрированном таком их взаимодействии, составляют функцию self. Здесь я показала, как они взаимодействуют между собой и таким образом с реальностью. И когда эго, добрый, хороший, послушный человек, совестливый, у которого это вот большая вот эта вот функция суперэго, он, как правило, дружит с реальностью. Он внимателен и чувствителен к ней. И это происходит часто за счет некого самопожертвования. Он жертвует какой-то частью энергии ид. Что-то себе не позволяет, в чем-то себя ограничивает. Если это слишком, если это бессознательно, это приводит к неврозу. Или каким-то невротическим симптомам, типа болезни. На мой взгляд, современный образованный человек должен быть знаком с психологией. И вот это вот ее какие-то такие азы. Для того, чтобы действительно отвечать за себя, за свою жизнь, очень важно знать эту теорию self. Ну, а иначе я буду болеть, я буду страдать, и все такое.
Как она пишет на английском?
Интроверты, это получается какие-то интроверты?
Очень много.
Да, да. Идеи. Там есть идеи, там какие-то могут быть религиозные, там, не знаю,
ну, это какие-то учения. Внешние воздействия.
Да, культурные.
У меня вопрос еще такой, да. Про детей. Если у ребенка какие-то симптомы проявляются вот непосредственно, ну, практически сразу после рождения, то есть у младенца, которого еще не успели ни бросить, ни обидеть, ни переопекать, это может быть что-то связанное, может быть, там вот до рождения какие-то такие вещи?
Это смотри, в твоем вопросе я слышу такое. Это может быть не связано с проблемами его родителей или с, и не виноваты ли в этом, могут быть ли родители в этом не виноваты, да.
То есть, может быть, это что-то
там... У всех детей какие-то есть проблемы, потому что вообще адаптация к реальности, которая происходит в течение всей нашей жизни. Мы все время находимся в процессе творческой адаптации. А во время рождения ребенка этот процесс наиболее активен, и все дети страдают.
И травматичен,
да. При этом эти травмы могут быть нами продуктивно как-то ассимилированы, пережиты и использованы вот, для этой творческой адаптации. Ну, а могут стать поперек. И это уже другой там вопрос, почему мы это делаем, и в этом есть тоже какой-то успех. То есть можно быть очень успешным больным человеком, иметь массу привилегий по этому поводу, в отношениях с близкими, в отношениях с обществом, особенно если оно оплачивает, вот как бы обеспечивает его потребность быть больным. Но вообще, да, этот путь травматичен. Дети рождаются, болезненно переживая встречу с этим миром. У них болят легкие, им трудно дышать, потом у них там болят
сапог
кишки.
Попок
бьет. Не, ну когда даже если не бьют по попке, у них болят кишки, у них там.
Нет, их бьют, когда они рождаются,
их бьют. А, да, их бьют. Да вообще
это
там.
Пока
они рождаются.
Сначала щипцами.
Они сдавленные там, в общем, по родовым путям и прочее. Боль, да, это признак жизни, и ее важно уметь переживать. Я давала там семинар по теории стресса и предлагала такой взгляд на то, что мы как бы неминуемо, да, подвержены переживанию стресса, и нам незачем от него пытаться убегать. Там важно узнать, что это за механизм и какие он обслуживает процессы. Для чего он необходим? Так вот, собственно, максимальная плотность переживания стресса приходится на наш младенческий период, когда младенец находится в состоянии стресса очень долго, и механизмы, определенные, которые спасают от избыточного, да, там, стресса, это сон и крик. Ну, крик как способ выражения гнева, ничем не сдержанного. Ну, вот когда ребенок кричит, очень важно дать ему это делать. Не сердиться на него за это, не пытаться его успокоить, не переживать, что вот он кричит. Ребенку совершенно необходимо кричать, а на самом деле взрослому человеку иногда тоже. А мы себя учим, нас учат вначале, потом мы прекрасно делаем это с собой сами, мы себя ограничиваем. Вот. В принципе, у взрослых людей такие потребности тоже есть. А это вот такой вот способ освобождения, отреагирования гнева или страха. То есть ему или страшно, или он там в ярости. И это его первые эмоции, которые важно дать ему пережить. С другой стороны, когда эти механизмы на пике, ребенок обеспечен энергией на выживание. То есть он много страдает, но он очень живуч. Его очень трудно сгубить. Когда ко мне пришел мой крестный отец, он же там целитель и был специалистом по бэби-йоге, и моего первого ребеночка, такого долгожданного, такого трепетного, такого вообще несказанного. Когда он пришел, так посмотрел на него, так взял за щиколотку, за одну ногу и поднял на моих глазах. У меня сердце там куда-то. Вот, он говорит, не переживай. Дети очень живучие, их очень трудно убить. И как это ни странно, эта фраза на меня подействовала успокаивающе. После этого я его уже сама за ноги, за руки тягала, мотыляла, да. Вот. Потом еще выходила с ним на свежий воздух, потому что ему это нравилось. Вот. А бабушки с балкона кричали: «Убийца! Ты не мать, ты убийца! Мы сейчас милицию вызовем, прекрати немедленно!» Вот. То есть, ну, интеракт такой, что с ребенком надо обращаться, ну, вот, бережно, как с хрусталем. Он непобедим. Несмотря на то, что у ребенка счастливое лицо, посмотрите на его лицо. Так какая разница, он ничего не понимает. Ну как не понимает, он же чувствует. Ему нравится. В одной испанской семье я, значит, новорожденная девочка, пыталась делать бэби-йогу, и ну, мама еще худо-бедна, папа вообще нет. Стойкий испанец сказал: положи ребенка на место. А предложение посмотреть на ее лицо не отменяло.